Вот это кино!
Добрый день, дорогие друзья! В студии программы «Вот это кино» ведущая Мария Заостровных. Сегодня у нас немного необычный выпуск. Дело в том, что со мной в студии сейчас нет Алексея Вдовина, постоянного гостя этой рубрики. Все дело в том, что несколько последних выпусков, как вы помните, мы говорили про первый Уральский открытый фестиваль кино. А любой фестиваль, как известно, это много встреч, интересных бесед и интересных интервью. И интервью иногда бывают такими интересными, что ими просто нельзя не поделиться, что я сегодня, с вашего позволения, и сделаю. Поэтому я предлагаю вашему вниманию первую часть интервью с Валерием Семеновичем Кичиным, программным директором первого Уральского кинофестиваля, а также журналистом и кинокритиком. Интервью было записано на одной из многочисленных площадок кинофестиваля, и поговорили мы с Валерием Семеновичем в первую очередь, конечно же, о российском современном кино и о том, что очень важного исчезло из современного кинематографа. Итак, сейчас я предлагаю вам перенестись на площадку Ельцин-центра и послушать интервью с Валерием Семеновичем Кичиным, журналистом, кинокритиком и программным директором первого Уральского кинофестиваля. Валерий Семенович, я вам благодарна за то, что нашлось у вас время с нами поговорить. Речь, конечно же, как я и сказала, пойдет о российском кино, но предлагаю начать с самого начала этой истории, то есть с вас. Расскажите, пожалуйста, откуда у вас вообще возник интерес к кино и как профессия кинокритика стала частью вашей жизни?
Ну, это вообще, я думаю, даже не профессия кинокритика.
Это образ жизни.
Это даже, это, конечно, образ жизни, но это, понимаете, такая слабость, которая перерастает в увлечение. Ну, вот с детства бегал в кино, здесь, в Свердловске. Сеансы начинались в 8 утра, между прочим, первые сеансы. И очень хотелось попасть, и сроков убегали, всякое бывало. Вот. И, конечно, кино мы все болели, им бредили. Тогда ведь не было телевидения еще, и не было никаких интернета, и понятно. Только кино было, вот, театр кино. А поэтому кино занимало огромное место в жизни, гораздо больше, чем сейчас у людей. Ну и как-то, естественно, получилось, что я так и стал писать о кино, и постепенно вообще не учился во ВГИКе. Я просто учился, окончил Уральский университет, но специализировался по театру и кино.
Угу.
Вот и все.
А помните свой самый первый фильм, вот, на который вы сходили, и он произвел на вас самое большое неизгладимое впечатление? И почему?
Тут надо понять, что кино воспринималось тогда все-таки как такое чудо, как бы, понимаете, чудо. И там все время предлагались какие-то новые явления, например, скажем, было черно-белое кино, вдруг стало цветным. Это было событие. Поэтому для меня, скажем, событием стал первый цветной фильм, который я видел, «Кубанские казаки» Пырьева, Ивана Пырьева. По-моему, он до сих пор живет вполне заслуженно, потому что это... Все говорят, что это вранье про нашу тогдашнюю жизнь. Конечно, это вранье. Конечно, это голодный послевоенный Советский Союз и полное изобилие на экранах, счастье и так далее. Но как же не понять, что кино, кроме того, что показывает реальную жизнь, оно ведь гораздо шире. Оно может показать то, о чем мы грезим, то, о чем мы мечтаем, чего мы хотим. Понимаете, и вот такой фильм в эту голодную, повторяю, годину, он очень заряжал людей оптимизмом. Потому что вот так нужно жить, вот так мы будем жить, если мы возьмемся все за руки и так далее. Я считаю, что это очень серьезная миссия кинематографа, каким-то образом возвышать человека. Это не обязательно воспринимать как вранье, повторяю. Все же живут в этом мире, и все понимают, что да, такого пока не бывает, такое должно. И это очень важный момент. Вот поэтому эта картина произвела сильное впечатление. Кроме того, тогда было очень много так называемых трофейных фильмов. Советский Союз был закрытой страной абсолютно, и когда на наши экраны ринулись вот эти взятые в качестве трофея фильмы американские, немецкие, французские, и мы увидели какую-то другую жизнь, это, конечно, тоже было шоком и потрясением, и очень важным моментом, потому что Россия стала более открытой страной когда-нибудь. Она и стала более открытой страной.
Угу.
Вот. Поэтому, конечно, эти трофейные фильмы типа «Индийская гробница», замечательные музыкальные комедии «По трем мушкетерам». Сейчас уже никто не знает, но это был совершенно фантастически смешной фильм по роману Дюма, только вместо мушкетеров действовали повара, которые надели их костюмы. Это было жутко смешно и тоже запомнилось. Ну и, кроме того, наши, конечно, картины, там, типа «Жди меня», типа «Весна» Григория Александрова. Ну, я мог бы перечислять долго.
Вы сказали, что раньше мы воспринимали как кино как чудо какое-то, это действительно так. Вот, а как мы сегодня воспринимаем кино?
Слово «мы» здесь, конечно, ко многому обязывает.
Потому что
очень беда в том, что сегодня кино, оно фактически стало развлечением для подростков только. Я с огромным уважением отношусь. Это страшно важно, чтобы подростки смотрели хорошее кино. Но взрослые люди почти перестали ходить в кино, они отвыкли. Они понимают, что это кино сейчас не для них. Это зуботычина, это мордобой, это погони бесконечные, это свары какие-то постоянные на экране. Вот. Фильмов про жизнь, фильмов, которые заставляли бы думать, практически нету на экран. И поэтому люди среднего и старшего поколения, да и просто умные люди, перестали ходить в кино, ищут что-то по телевидению или в интернете. Вот. Поэтому зритель сегодня воспринимает кино, к сожалению, я имею в виду молодой зритель, в одном флаконе с попкорном и пепси. Это еще хорошо, если не с пивом. То есть кино как приложение. И кинотеатры, как вот тут на конференции сказал замечательный социолог Даниил Дундурей, что кинотеатры сейчас в нашей стране зарабатывают не столько кино, фильмами, сколько продажей попкорна. То есть они превратились в такое заведение питания, общественного питания, и там еще экранчики есть.
Угу.
Вот это беда.
Это правильное отношение?
Это абсолютно неправильное отношение. Оно, вы знаете,
Оно закономерное?
Оно не закономерно. Дело в том, что должно быть всякое кино, включая и попкорновое. Пусть будет там и развлекательное кино, и кино-аттракционы, и эти замечательные часто анимационные фильмы для детворы, это все нужно. Но при этом во всем мире в кинотеатрах вы всегда можете найти какое-то серьезное кино. Больших режиссеров, крупных мастеров, экранизации замечательных книг. Это все есть во всем мире. Мы сейчас, по-моему, остались единственной страной, где кинематограф стал чистой коммерцией. Вот что продается, то и дается. Вот. А там, где нужно поработать и со зрителями, у нас были киноклубы. А киноклубные люди с киноклубов, они искали хорошее кино, серьезное, умное. Они исчезают понемножку. Происходит процесс, в общем-то, деградации, конечно, аудитории, это несомненно.
Угу. Валерий Семенович, я сегодня буду больше апеллировать к вашему огромному, естественно, киноведческому опыту. Вот извечный вопрос, кто главнее? Сегодня в современном кино кто главнее, режиссер или зритель при создании картины? Вот на что сегодня опираются современные режиссеры, где ищут свои истории, какие чувства хотят вызвать у зрителя, и чему современное кино может научить подрастающее поколение?
Режиссеры, надо сказать, в полной растерянности. Потому что, с одной стороны, они все хотели бы пришли в профессию для того, чтобы высказать что-то свое, наболевшее, какие-то свои убеждения, рассказать какие-то житейские истории, которые их волнуют, и обратиться к зрителям с тем, что раньше называли месседж, послание. Они это пытаются делать, но с отчаянием понимают, что это не находит никакого спроса ни в прокате, ни у зрителя нового, и прокат не берет. И тогда они начинают приспосабливаться к зрителю. И постепенно снижают планку. Они снижают планку, как бы зритель всегда прав. Вот он платит рублем. Так не может быть. Потому что снижать планку бесконечно невозможно. Мы уже почти на четвереньках иногда бываем в кино. Кино, в принципе, должно еще и делать зрителя немножечко другим. Желательно лучше. Как это происходит? Это очень сложный процесс и сложная задача для художника. Но настоящий художник понимает, что даже в самую негативную историю, самую негативную, самую чернуху, то, что называется, можно вложить точку надежды. Был великолепный фильм, классический фильм Федерико Феллини «Ночи Кабири». Казалось бы, куда же ниже. Героиня, женщина легкого поведения, которая вынуждена торговать телом, которую всю жизнь обманывают, она бедная, она несчастная. Это действительно жизнь очень сложная и трудная. Но когда она уже окончательно теряет все, ее все бросают, она идет по улице, и знаменитая улыбка Кабирии. Вдруг на встречу попадается группа молодых людей на гармошках, они там играют, вот, и ей улыбаются. И она постепенно, у нее слезы текут, и постепенно она оттаивает, она начинает им улыбаться тоже и говорит здравствуйте.
Надежда все-таки есть.
И вы выходите из фильма просветленным абсолютно. Это очень важный момент. Понимаете, для чего делается кино? Ударить зрителя пыльным мешком по голове, чтобы он вышел и думал там, ну как же жить дальше, как вообще может покончить, безобразить жизнь вообще, кому она нужна.
Если исходить все-таки из того, что история циклична, и, соответственно, так как режиссеры берут свои темы из жизни, ну, отчасти, да, то, соответственно, эти темы в кино, которые они освещают, эти темы могут повторяться. Есть ли в современном кино какие-то темы, которых раньше не было, которые привнес вот 21 век?
Боюсь, что нет. Потому что кино сейчас, поиски в кино, вот они все сосредоточены на том, чтобы выжить. Кинематограф, чтобы выжить. Поэтому коммерческое кино, поэтому вот технологии развиваются мощные, и мы 3D там и так далее, стереозвук, фильмы катастрофы сейчас очень красиво смотрятся. И вот в этом направлении идут поиски, чисто технические. Вот. А по темам все растеряны, потому что, понимаете, опять-таки, чтобы у людей была надежда, нужны какая-то реальная опора для этого. Какая-то реальная опора. Мы потеряли идеологию, которая была в Советском Союзе. Она себя исчерпала и оказалась совершенно нежизнеспособной. При том, что там были не случайно так называемый, как он назывался, кодекс строителей коммунизма, моральный кодекс. Если проанализировать, он каким-то образом удивительно совпадает с заповедями. То есть те же самые, не укради, и так далее, и так далее. И это было не так уж плохо, когда людям внедряли, пусть даже под соусом там строителей коммунизма, ради бога, но внедряли четкое понимание, что воровать это нельзя, что вот этого делать нельзя, что убивать ближнего своего нехорошо, нехорошо, и так далее. И это был какой-то вектор. И фильмы, между прочим, все-таки были ориентированы на это. А сейчас, когда вообще никакой идеологии не стало, совсем, люди оказались в безвоздушном пространстве. И мы видим, что происходит и с моралью в стране, и с... Наверное, из этой каши что-нибудь выварится однажды. Обидно другое, что мы в результате отстаем от всего мира, потому что в мире как-то это все продолжалось, а у нас революция за революцией. 17-й год, 91-й год. Сейчас опять какая-то возврат непонятно к чему. И каждый раз эти кувырки приводят к тому, что мы оказываемся без ориентиров, без надежды.
А в таком случае надежду на что, как вам кажется, должен внушать российскому зрителю российский же кинематограф?
Я думаю, надежда на то, что человек – это не животное, это человек. И что добро все-таки должно побеждать зло. И что правда должна побеждать ложь в конечном итоге. Это не так уж как бы... не так бесполезно это, об этом говорить, потому что мы все знаем из опыта, почти векового опыта кинематографа, что кино очень мощно влияет на душу, на ум. От мелочей, там, когда вся Америка начинает носить макияж и платье, и прически под Мэрилин Монро, до того, что вот повесть о настоящем человеке, да, Моресе, который полз, а я что, хуже? Человек мужественный, человек сильный, а я что, хуже? Вот это очень важный момент, понимаете, чтобы на экране возникали герои, которые реально, но в то же время они... И вы знаете, сейчас очень много таких людей. Мы все время читаем, пожалуйста, какой-то парень, сейчас не помню фамилию, замечательный парень, 16 лет из России, сейчас завоевал золотую медаль на Олимпиаде, по-моему, математиков мировой. Он, где у нас в газетах, где у нас фильмы об этом, где у нас все это, понимаете? Раньше мы как-то такие вещи как-то поднимались все-таки, да? Сейчас у нас вот если футболист забил гол, вот это уже все с ума сходят. Тут человек победил на мировой олимпиаде по математике, и никто не сходит с ума, никто не говорит, никто не чествует парня. Ну что это такое?
Ну, если знать уровень игры нашей сборной России по футболу, то действительно каждый гол – это прям большое событие. Но вот, кстати, возвращаясь к героям кино, если взять 90-е, то первое, что приходит на ум вот из киногероев, это, конечно же, герои Сергея Безрукова, «Бригады» и вот что-то вот, какое-то такое криминальное кино. В современном мире, в российском кино, есть ли какой-то герой или, может быть, несколько героев, которые способны повести за собой людей, которые способны заставить им подражать?
У меня здесь, в Екатеринбурге, есть племянник. Когда ему было, по-моему, лет 17, как раз прошла «Бригада». И он меня порадовал вот чем, неожиданно. Вдруг он мне сказал: слушай, я посмотрел «Бригаду» эту. Ну да, но можно смотреть, говорит, но... Я не понимаю, они что хотят, чтобы все были такими, что ли? По-моему, это гадкая картина. Меня очень порадовало, потому что в нем вот естественно, чисто естественное такое, как бы, молодой организм отторгал эти вещи, как идеал. Для многих это стало идеалом. Недавно, когда я ехал сюда, по телевидению случайно захватил фильм 52-го, по-моему, года «Улица полная неожиданность». Ну, фильм лакировочный, фильм очень хорошими актерами, но фильм слабенький такой, все. И он весь перебивался рекламой новых картин, как по телевидению часто бывает. И вы знаете, контраст был невероятный. На старом фильме были лица, на рекламе были, ну, вот то, что Гог называл «свиные рыла», которые друг другу давали в рыло постоянно. И я поразился вот этому контрасту. То было плохо, потому что это была лакировка. Это тоже не была жизнь. Но это кошмар, потому что это уже ориентир для людей. Это же заразительно. Дурной пример вообще заразителен, это все знают.
Это да.
Ну, и это кино, оно, вы понимаете, исчезло в кино, исчезла внятная система моральных координат. Потому что показывать можно, я считаю, все. Ну, там есть вещи, которые показывать не нужно, понятно. Но показывать, в принципе, можно любую, повторяю, Чернобыль. Даже вот Феллини уже говорил про датчика Берии. Но система авторских оценок должна быть обязательна. То есть я должен понимать, что автор за это, а это он ненавидит. И я, как зритель, вместе с ним, он меня убеждает ненавидеть это. Это может быть привлекательное зло, он может по ходу дела показать, как человек обаятельный, красивый, не знаю, любой, но он может вдруг стать, его нутро постепенно, фильм, это уже процесс, нутро постепенно становится ясным зрителем. И автор не указывающим перстом, но он художественными средствами дает понять, что это, ребята, плохо. Вот. Сейчас, к сожалению, мы настолько уже отвыкли от нормального кино, что нас все-таки принимают любые попытки такое сделать.
В таком случае, насколько современный зритель, воспитанный на том же кино 90-х, на клиповом мышлении, насколько он способен воспринимать серьезные фильмы, задумываться над ними и ловить вот эти вот намеки режиссеров, когда режиссер говорит, что, ребят, вот я показываю одно, но на самом деле вы должны понять, что это плохо.
Во-первых, я думаю, что если зритель... Тут невозможно, потому что зрители бывают умные, бывают глупые, всякие зрители бывают. Но зрители глупые, они так и прочитают. Зрители умные заподозрят, что здесь есть какое-то послание, какая-то мысль, над которым стоит подумать. Есть зрители агрессивные, которые прямо с порога все отторгают. Вот режиссер козел, и все. Я думаю, что здесь очень важен контекст. Когда фильм уровня «Левиафана» или «Дурака», вот такого рода фильмы, они оказываются среди вот этих самых мордобоев, люди приходят смотреть мордобои, а им показывают что-то серьезное. Они не хотят этого уже. Контекст другой. Наше телевидение стало чудовищным. Извините, я не знаю, как вы, но вот когда я нечаянно включаю телевизор, у меня какое-то ощущение, как, знаете, вот из помойной ямы. Потому что там все орут одновременно, все кричат, никто друг друга не слушает. Да что это такое? Это же становится стереотипом поведения людей в жизни. Вот. И, конечно, здесь важен вот общий контекст, который у нас сейчас чудовищный, к сожалению. Наши масс-медиа, наше кино, наше телевидение, оно очень сильно способствует одичанию людей.
Но в последнее время, кстати, очень часто стало замечать, что люди, когда говорят о том, что они смотрят телевизор, они говорят это как раз в каком-то контексте, что «Ой, простите, я случайно вот включил телевизор и вот что-то увидел такое». То есть это тоже, как мне кажется, некое явление, что ли, вот нашего современного мира, когда телевизор у нас теперь уже просто стыдно смотреть по каким-то причинам.
Вот понимаете, какая вещь? Поговоришь с разными людьми, с тобой все согласны, и стыдно, и говорят, что я, в общем, тоже включаю телевизор редко. А по статистике получается, что каждый человек, включая младенца, вот если взять статистику, да, включая младенца, в России проводит в день 4 часа у телевизора. Это 4 часа убитой жизни. Как человек, который начинал работать на Свердловском телевидении, я могу сказать, что контраст гигантский, потому что мы здесь работали для того, чтобы людей просвещать. Вот это было наше главное. То есть мне показывали какие-то фильмы, которые как-то помогают людям понять, что такое змея, анаконда, и как живут в этой Гвинее и так далее. Но ничего подобного не было. Телевидение действительно было инструментом просвещения, поскольку показывали спектакли театра. Где они сейчас? Показывали спектакли, показывали хорошие фильмы, не показывали плохие и так далее.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом первая часть интервью с Валерием Семеновичем Кичиным окончена. К сожалению, временные рамки нашей программы не позволяют нам продолжить этот интересный разговор, но, что называется, из песни слов не выкинешь, поэтому с радостью обещаю вам, что в следующем выпуске программы «Вот это кино» мы обязательно продолжим разговор с Валерием Семеновичем. А на сегодня это все. Спасибо вам за внимание. В студии была ведущая Мария Заостровных. До встреч на волнах радио канала «Воскресенье».